Обсудим.
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 Конечно, обсудим.
И в эфир радио «Спутник» врывается что?
Что?
Вечернее шоу «Обсудим», которое мы сегодня начинаем со студенческого гимна, который будет исполнять Петр Лидов и Кира Сазонова. Гаудамус игитур, ювенен дус сумас, Петр Алексеевич.
Я готов перевести.
Давайте.
Давайте веселиться, пока мы еще молоды.
Великолепно. Сразу видно подготовленного,
да,
человека и студента.
Бывшего.
С большой, неважно, студентов бывших не бывает, с большой буквы «С», я так понимаю. А Московский государственный университет международных отношений. Написано большими буквами на вашем челе.
Институт он такой, не университет.
Институт, да.
Но он, знаете, как он, по-моему, сейчас МГИМО университет.
Да, именно так, в конце «У»
пишется. В общем, вот эти все попытки себя как-то, ну, наверное, это важно.
Президент Путин, тепло, это отдельно как бы вставленная конструкция речевая, поздравил всех студентов с этим прекрасным праздником. Сегодня день студента, собственно.
Я студент, Кира Львовна, даже сейчас. Потому что каждый четверг мы с вами встречаемся. И фактически моя студенческая вот эта вот юность и вот этот вот призыв веселиться и все вот это, оно и продолжается в моей жизни. Потому что я каждый четверг... Я заочник. Вот я кто? Я заочник. И еще 6 лет программы «Обсудим». И мне, наверное, выдадут какой-то сертификат с вашим профилем. Значит, он такой...
Фаса.
Ну, как вы захотите.
Сделаем.
Вот. А там будет написано, что податель СИГО прошел...
Предъявитель СИГО,
да, значит, я не знаю, присвоено звание, не знаю, там что-нибудь плюс к международной эрудиции, например, что-нибудь такое. Вот по специальности международная эрудиция в исполнении Киры Сазоновой.
Боже мой, я ведь все сделаю, Петр Алексеевич, организую вам такую бумагу, почему нет?
Мне тогда только проблема, что в силу возраста мне уже будет некуда.
Слушайте,
ее нести,
песня...
если только в собес.
Кстати, песня-то, вот этот вот гимн вагантов, который Гаудамус игитур, говорит нам и об этом. Там дальше идет такой текст о том, что вот мы сейчас юны, мы веселимся, но потом наступит старость, и, так сказать, мы ляжем в мать сыру землю, но пока мы живы, мы должны веселиться.
Веселиться
вот такой
должны,
вот посыл,
да?
Понимаете? Ну, то есть, а там не говорится, что пока мы студенты, пока мы живы.
Пока мы
живы. Ну, а мы живы, Петр Алексеевич, поэтому веселимся.
Будем воспринимать данный гимн как руководство к действию.
Именно так.
Пока нас, так сказать, не... я буду оставаться на второй год и продолжать обучение.
А что, собственно, волнует живых? Живых волнует, ну, по крайней мере, очень многих жителей нашей грешной планеты, тема апокалипсиса.
Да вы что?
И на вот этом вот, я бы сказала, таком, может быть, даже на низких таких вибрациях, вот этом вот инстинкте, всячески паразитирует американская институция, которая занимается таким бесконечным, начиная с 47-го года, пиар-проектом под названием «Часы судного дня». И они считают, ну сколько же осталось до апокалипсиса. При этом какой-то объективный, ну такой прям, чтобы вот действительно, вот они сейчас вот стрелочки переведут, и вот что-то случится или не случится. Ничего объективного здесь нет, но есть некая такая... Ну, субъективная оценка вот этой вот команды людей, которые привлекает данный Чикагский институт к тому, чтобы вот все эти часики переводить.
Но процесс мы не знаем. То есть у них какое-то совещание проходит или как-то, или они там закрытое голосование, или что это?
У них есть команда экспертов. Они очень гордятся тем, что у них там значительное количество нобелевских лауреатов. И они по совокупности причин оценивают международные отношения. И, исходя из этого, говорят о том, ближе мы к полуночи или дальше от полуночи. Полночь – это, я напомню, тот самый ядерный апокалипсис, которого, ну, не было никогда, но все на эту тему фантазируют. И когда все это начиналось в 47-м году, то было, по-моему, 7 минут до полуночи. Самая такая считалась просто разрядка, приразрядка. Это когда было 17 минут до полуночи, и это начало 90-х, ну, по понятным причинам.
А почему полночь? Может, это полдень?
Нет, объясняют, что вот именно 0 часов 0 минут – это ядерная полночь, всегда говорят. Вот, поэтому это важно. Ну, я так понимаю, что вы в курсе, как в этом году оценили эксперты всю эту ситуацию. Ну, как вам кажется, то, что не стали переводить.
Ну, давайте
переводить.
Слушателям-то скажем, да, не стали переводить.
Не стали переводить, 90 секунд до полуночи, как вот было, так и осталось. Вот вам как кажется, объективно или нет? Мне нет.
А что, когда в прошлый раз замеряли?
А дело в том, что в прошлый... Нет, у них такая система, то есть если что-то случается, они могут и там раз в полгода, и раз в полтора года, то есть нет такой четкой привязки. А почему я не вижу объективность? Объясню.
Нет, смотря с чем сравнивать. Тут надо же
сейчас все объясним. А, последний раз на, по-моему, 20 секунд приблизили из-за начала специальной военной операции.
Ага.
А вот то, что произошло 7 октября на Ближнем Востоке, и то, что сейчас такой вот в какую кровавую мясорубку огромную завинчивается, вот это вообще, по версии, так сказать, экспертов, никак не влияет на то, что происходит. Это при том, что там у нас буквально на прошлой неделе Пакистан с Ираном, атомные и предатомные державы на минуточку, обменивались ракетными ударами. Там понятно, что надо все в контексте смотреть, но тем не менее, то есть не учесть этот фактор, ну, для экспертов это странно, на мой взгляд. Поэтому я в этом вижу какую-то такую искусственную цензуру. Вот вам как кажется?
Но тут можно сказать, что это же американские эксперты. Это же другое, скажут они. Тут же понимать надо, это же Израиль.
Здесь вам не
здесь
так.
Здесь США.
Ну да.
А тут кровавый режим. Разные вещи. Тут цивилизованный мир, так сказать, вопросы решает, и, безусловно, демократия победит в любом случае, потому что, ну, как же иначе-то. Вот. А там совсем нет. Поэтому, может быть, там есть политический подтекст. Вот. Ну, а в целом, другой, более разумный вариант. Может быть, они задумались о том, что действительно, вот, когда началось, надо как-то, так сказать, может быть, рассмотреть вопрос, а потом увидели, что вроде как откатилось, может, что-то с их точки зрения назад, и как-то подуспокоилось. Хотя, мне кажется, что не совсем так.
Вот. Ну, вот
или третий вариант. Так, извините, третий, возможно, они рассматривают вариант, ну, например, с чего они могут исходить, да, что столкновение между кем и кем может произойти. Между, ну, например...
Кем угодно, с кем угодно.
Нет, ну, допустим, у них есть гипотеза. Ядерный апокалипсис, они же умные. Значит, ну, в каком случае может случиться? Самый вероятный сценарий – это Россия против США. Или Китай против США. Какое отношение Ближний Восток к этому всему имеет? Никакого, значит, и нормально. Все.
Не знаю, в мире 9 атомных держав, поэтому любые комбинации с ними
возможны. 9-то
9,
но если не вступят основные, то до апокалипсиса все-таки не дойдет, при всем уважении к Пакистану.
Но опять же, как это будет
Пакистан
происходить?
Пакистан мир уничтожить не может.
Если кто-то начнет, кто-то поддержит, если ядерные державы разделятся на несколько блоков, на два, например. Ну вот тут масса, на самом деле, вариантов. Единственное, ну скажем так, что хоть какое-то вызывает у меня симпатию в этом начинании, это то, что есть у этого всего объективная такая как бы побочная штука, заключающаяся в том, что это повышает страх перед ядерной войной. То есть вот этот вот порог страха делает выше. Это неплохо, на мой взгляд. Потому что... Точнее, наоборот, ниже, то есть если порог, да? То есть речь идет о том, что если все-таки большая часть лидеров политических, ну, опять же, вопрос, насколько для них значимы эти часы судного дня, будут иметь внутреннюю некую такую... скажем так, рубежную линию, связанную с ядерным оружием, наверное, это скорее хорошо для глобальной международной безопасности, нежели плохо. Mm-hmm. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Другой вопрос, что, может быть, вообще все будет не так, как вот виделось из 1947 года. И, собственно, Альберт Эйнштейн, который... одним из, собственно, был основателей вот этого проекта, и потом он еще сделал такую альтернативную историю в 50-е годы, которая называется ПГОшское движение ученых. ПГОш – город в Канаде, до сих пор существует это движение. Это непосредственно ученые-ядерщики, которые выступают за полный отказ от ядерного оружия. То есть вот это, скажем так, еще одна позиция внутри вот этого условного клуба западных интеллектуалов, которые так или иначе связаны с проектом часов судного дня. То есть одно дело просто констатировать там, ну понятно же, что все это высосано из пальца, 5 минут до полуночи, там 15 и так далее. А вот именно, так сказать, страшно или не страшно, это второе. И третье, а нет ядерного оружия, нет проблем, говорят физики-ядерщики, говорят, откажитесь, отступитесь. Но понятно, что никто не отступится.
Ну да, тут не очень логично. Я хотел вставить так называемые так. Западные интеллектуалы.
А, так называемый Запад. Не, ну почему есть и не так называемый? К Альберту Эйнштейну отношение у меня лично достаточно уважительное, достойный был дядька. Понимал, как очень многие вещи работают. Внес, я считаю, серьезный вклад в науку, в том числе в популяризацию науки.
Безусловно.
В широком смысле этого слова. Кто еще вносит вклад в то, чтобы у нас ядерный апокалипсис, так сказать, на подольше был от нас отодвинут?
Гутьерреш кто?
Ну, я бы сказала помягче. Организация Объединенных Наций, да продлит Господь ее дни. Сергей Лавров 22 числа приземлился, так сказать, в том самом месте, где находится штаб-квартира в городе Нью-Йорке.
А, кстати, вот интересно, министру иностранных дел виза нужна? Наверное, нет.
Виза нужна всем.
Именно а президенту, например?
Всегда всем нужна виза. Именно...
То есть, что, президент получает визу?
Всем нужно разрешение получить на вот это вот перемещение в другую юрисдикцию. Это точно, потому что у нас 100 раз были проблемы, и не только у нас, именно
интересно,
из-за ООН.
У Марии Захаровой спросить, как это выглядит. Да? Ну, то есть, что они же, у них же паспорта какие-то специальные, насколько я
понимаю. Дипломатические паспорта.
Им туда что-то вклеивают или как это выглядит?
Ему
надо на собеседование приходить?
У них гораздо меньше порогов по сравнению
с обычными
людьми.
Просто, видимо, они дают список, и там как-то списком.
Да, я объясню, почему. Потому что у нас уже лет 5 с этим проблемы, связанные с тем, что наши подают как раз вот в том числе работники.
Да-да, я поэтому и вспомнил.
Там чуть ли не та же самая Мария Владимировна говорит, что там подаем за полгода.
Да-да-да.
Недели до дня X, да, а они говорят, ну, пока, погодите, вот у нас тут еще решается вопрос, хотя, по идее, соглашение о штаб-квартире, оно черным по белому говорит о том, что американцы должны делать все для того, чтобы облегчить ситуацию с перемещением первых лиц, а не, ну, первых и вообще всех, кто представляет страну, а не усугубить, про, так сказать, процесс. Вот это вот действительно так. Ну, в общем, Сергей Викторович прилетел и уже много всего интересного успел сделать. Было несколько и пресс-конференций, и выступлений, то есть это называется министерские дебаты, так называемые в Совете Безопасности. Фокус был, естественно, на Украине, но также говорилось и про Израиль, про Ближний Восток в целом. И вот буквально вчера случилась вот эта вот история с самолетом. И Россия сразу запросила экстренно совбез.
Да, сегодня как раз будет в ночи.
Вот, но он будет в ночи на сутки позже, чем мы запросили. А знаете почему?
Знаю, Кира Львовна.
Так, кто виноват?
Лягушатники.
Это... Именно так. Страна на букву «Ф».
Так называемые.
Да,
французы.
Наша Франция, да.
Ну, так называемые партнеры.
А знаете, почему у них это получилось? Потому что...
Известно почему. Смотрите, например, министры.
Ну,
Петр и министр иностранных дел.
Это
потому что...
Нет. Сороковое стечение обстоятельств, я вас умоляю. Оно заключается в том, что у совбеза есть председатель. И, в общем-то, ну, всегда считалось, это такая абсолютно никакущая должность, чисто административная. Ну, действительно, она дается на месяц, в алфавитном порядке, страны просто сменяют друг друга, никаких особых привилегий, ну, из серии там «открываем совбез», «закрываем совбез». Но, помимо всего прочего, есть там одна опция, на которой можно таки спекулировать, и вот именно это Франция сделала. То есть поставить, так сказать, в адженду срочно что-то или не поставить. Вот они сказали, что пока не ставим, а через сутки поставили. И вот, собственно, как раз ночью
должно
состояться заседание.
Свою долю хайпа и бесплатного пиара. И ощущение, что Франция что-то там решает.
И я думаю, что да. Самое главное, они получили время для этого маневра.
Да,
и они, украинская сторона.
Куда? А, что...
Ну, с учетом того, насколько менялись показания
что произошло,
украинцев.
Что произошло за это время? За это время, значит, руководитель так называемой Украины, у меня сегодня будет все так называемое.
У вас какая-то прям это
присказка. Да, мне понравилось. Вот, так называемый руководитель так называемой Украины, так называемый президент Зеленский сказал, что он будет международное расследование, значит, как-то вот требовать этого
Интересно, как?
Вопроса. Да. Вот, на что ему Песков тут же ответил. В общем, что если они хотят расследовать преступления киевского режима, то добро пожаловать, пожалуйста.
Я даже вообще считаю, что мы должны сделать все, чтобы все-таки организовать трибунал, который можно даже сделать международным, потому что вот это будет такой правильной, красивой точкой. То есть, что это не просто будет как-то там замято, и каждая страна останется при каком-то ей одном известном мнении, а прямо вот сделать международный трибунал вот по аналогии с Нюрнбергским процессом. Вот это будет, мне кажется, красиво. Вот это будет так. Достойно. Ну, много всего еще интересного происходит. В частности, Сергей Викторович говорил про нашу позицию по Ближнему Востоку, и там сейчас происходит много всего интересного, в частности, в вопросах урегулирования, то есть у 24-25 проходила так называемая министерская встреча в астанинском формате. Это Россия, Турция, Иран, и обсуждались тоже вот эти все моменты, связанные именно с сирийской тематикой. Ну, Лавров говорил не только про Сирию, но просто как раз пока вот Лавров выступал в Нью-Йорке, вброс такой пошел в СМИ о том, что якобы американцы собрались уходить из Сирии, и тут же уже это было опровергнуто, но мы понимаем, что, видимо, какого-то дыма без огня не бывает. Но вот вам как кажется, насколько реальны перспективы ухода США из этого региона в целом, ну и конкретно из Сирии?
Ну, тут надо понимать ситуацию в Сирии, я ее вообще не понимаю. Из региона, безусловно, нет, не уйдут они никуда, понятно, что это ключевой регион. Я думаю, что из него они уйдут в последнюю очередь, если откуда-то будут вообще уходить. Вот. Из конкретной страны вполне могут. Если бессмысленно, если они не видят дальше необходимости, это деньги, ресурсы и так далее. Не знаю, как ситуация по Сирии, но, слушайте, вон ушли из Афганистана. Сколько их там было? Там сотни тысяч, по-моему. Это огромный контингент был. Ну, в лучшие, я, честно говоря, не следил за динамикой, там она менялась. Но была ситуация, когда там 100 тысяч находилось, американских военных. Представляете, 100 тысяч, это очень много. Ну, и ничего, ушли. Вот. Поэтому я не вижу каких-то таких препятствий, если они посчитают, что именно в данной стране присутствует нет необходимости. Вот. И мы же помните еще Кондолиза Райс чуть ли не кулаком стучала по столу и говорила, что Башар Асад, значит, не будет руководить Сирией. Это я вам гарантирую. Да? То есть она вот прямо зуб давала. Сколько лет прошло? 20 с тех пор. Ну и чего?
Чуть меньше, но...
Да, я условно, да, но и результата-то нету. Может быть, и они подумают, что и смысла нет. Или возьмите Ирак. Ну, я не думаю, я не знаю, есть ли там, наверное, есть какие-то войска в Ираке, но разворотили страну.
Базы. Да,
там, базы есть, но тоже вполне могут уйти. А что там? Если видят, что бессмысленно. Вполне. Я не знаю, я не разбираюсь, надо спрашивать.
Ну, кстати, вот этот вот астанинский формат Россия, Турция, Иран, он же был создан как некая такая, не то чтобы конкуренция, но некая такая здоровая альтернатива Женевскому формату с участием европейцев, американцев, который по сирийскому вопросу зашел в глубочайший тупик, и плюс американцы никогда не могли вменяемо ответить на наш вопрос, на каком правовом основании вы там находитесь. Потому что, ну скажем так, у Турции можно притянуть за уши проблему курдов, что они, так сказать, она такая трансграничная, они там как-то ее решают, хотя тоже к Турции есть вопросы. А, понятно, что там делают, что там, собственно, делала вот эта вот вся наша российская, так сказать, наши российские контингенты, нас пригласили. То есть это абсолютно по международному праву, если вас пригласила действующая власть, это то, что называется обстоятельства, исключающие международную ответственность. То есть вот есть легитимная власть, его неоднократно переизбирали Башар Асада, и, соответственно, вот он попросил помочь, мы, как союзники, помогли. К нам нет вопросов, что мы так делаем. Но вот, например, Саудовская Аравия, которая, скажем, пыталась помочь американской коалиции, тоже с большим вопросом, что там сейчас происходит. И поэтому, собственно, вот этот вот астанинский формат, это такой, вот я бы сказала, формат здорового человека в данном случае. То есть он такой очень реальный, очень практикоориентированный при всех. То есть нельзя сказать, что вот мы все три государства, Россия, Иран и Турция, одинаково смотрим на тематику Сирии. Это не так. Особенно с учетом того, что, в общем-то, у Ирана и Турции, которые находятся, ну, понятно, ближе, у них там очень они даже местами противоположные. Там очень такая сложная, я бы сказала, история. Но, тем не менее, вот мы этот формат выбрали, и это уже, дай бог памяти, 21-я министерская встреча. То есть это такая уже, как бы в хорошем смысле слова, рутинная история, которая из раза в раз происходит. И, кстати, была тоже дана оценка тому, что Израиль себе сейчас позволяет в отношении Сирии. Они же там тоже как бы сейчас уже, так сказать, удары наносят и по Ливану, в том числе и по Сирии. Ну вот четко было сказано, что мы считаем это нарушение международного права.
Вы знаете, мне кажется, этот пример вот с Сирией, он может... Ну, я бы не проводил прямых, конечно, параллелей. Но на самом деле, мне кажется, он очень показателен с точки зрения вот до чего может фактически дойти ситуация в той или иной стране. Я имею в виду, конечно, Украину. Есть принципиальная разница, конечно, между Сирией и Украиной. Но, посмотрите, Турция граничит с Сирией. У них там свои интересы, у них там проблема курдов и так далее. И, в принципе, для них, возможно, эта территория, это спорная территория, есть, которые как-то там хотят у себя или уже. Вот. Для них это вот некая такая ситуация, как, ну, условно, для нас Украины. Очень условно. То же самое Иран, то же самое Саудовская Аравия. Все пытаются влиять, да. Россия находится далеко, но у нас там есть свои интересы уже такого, так сказать, дальнего свойства.
Стратегического.
Стратегически. США. США вообще во всем мире присутствовать стараются, где есть возможность. Я думаю, что в том или ином виде вполне похожая ситуация может объективно ждать Украину, с одной разницей. Россия все-таки великая держава и ядерная держава, поэтому заходить на Украину, даже по просьбе правительства, ну, даже американцы, я думаю, побоятся. Но в принципе, да, представьте себе ситуацию, когда по просьбе, ну, например, правительства Украины, нынешнего действующего нацистского правительства, ну, туда войдет какая-нибудь, я не знаю, там, Южная Корея, например. Вот как мы на это посмотрим? Понятно, что это довольно... Это другой совсем расклад. Там Сирия, это все-таки там, как бы, ну, скажем, ситуация не настолько критичная, и нету большой ядерной державы рядом. Но, тем не менее, просто вполне возможно, что какое-то подобное движение может и у нас здесь происходить. Это я к тому, что действительно мир абсолютно непредсказуем. И какие-то устоявшиеся вещи для нас с глазами Турции, если на них посмотреть, они могут выглядеть совершенно по-другому. Да, у них там это курдская, ну, короче, там хватает своих историй. Вот. Так, и нет, поэтому да. Это очень интересно, и стоит изучать такие вещи и понимать, у кого там какие интересы.
Нет, я хочу подчеркнуть, что и у нас, и с Турцией, и с Ираном есть большое количество вопросов, на которые мы смотрим по-разному.
Да, да.
Но мы можем коммуницировать. Это и есть, в общем-то, величайшая задача дипломатии и каких-то удачных форматов, которые удается нащупать. То есть никто не говорит, что как бы все должны друг друга любить или там сдавать свои национальные интересы ради там чьих-то чужих. Нет, ни разу. Но находить компромисс, если вы имеете определенный запас доверие к друг другу, ну, в целом гораздо проще.
Ну, и, кстати,
это в целом гораздо более здоровая и такая правильная ситуация.
Вся история, вот вы правильно упомянули слово компромисс, вся история с специальной военной операцией и ситуацией на Украине, это как раз нежелание одной стороны, а именно США и их друзей, и хоть как-то учитывать интересы безопасности России. То есть полное отсутствие вообще желания даже разговаривать. Так вот там что-то.
Ну, Лавров, собственно, об этом и говорил, что глобальное, так сказать, причина начала СВО связана, и, собственно, и продолжение, кстати, тоже связано с тем, что Запад как бы стоит за плечами
год, и
Украины, конечно. Конечно.
Тут, и подталкивает. Все очевидно. Плевать они хотели на любые возражения, ну, вот наткнулись на, ну, скажем так, я не знаю, впервые, наверное, не впервые, когда им реально кто-то противостоит, ну, вот те же хуситы, например, да, они просто не хотят это терпеть.
А вот обратите внимание, что вот опять же, возвращаясь к началу, вот эти часы судного дня, где там было 17 минут до полуночи, а в 91-м году, то есть ситуация, которая подается как благоприятная, это ситуация ослабления России и вообще кого бы то ни было, гегемония, так сказать, гегемона со всеми вытекающими.
Ну,
то есть вот это как бы подается
гегемония.
Как стабильность. Вот. А сейчас прям, ну, если посмотреть, из-за чего переводились часы, то очень часто это связано была именно с Россией. Хотя, опять же, министр Лавров очень четко артикулировал, что как раз-таки Российская Федерация ничего никогда не начинает, в общем-то, абсолютно никаких агрессивных намерений не имеет. Другой вопрос, что когда все это в СМИ раздувается в определенном контексте, то ну, здесь возникает такой эффект, что уже сами начинают, так сказать, подопытные, то есть западный электорат сам начинает верить в какие-то небылицы, ну, потому что создается такой соответствующий образ, что называется, демонизация врага происходит.
Да, это ради бога.
Ну, понятное дело. Ну что, новости на радио «Спутник», и после этого мы продолжим.
Продолжим.
Петр Алексеевич, во второй части.
Обсудим.
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 Конечно, обсудим.